В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа. Кримський пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Друзья, приветствую. Это программа «Крымский пармезан», которая, как тот самый Змей Горыныч о трех головах, дожила так, до конца недели. И всю неделю слышала, что говорят об аннексированном полуострове и на аннексированном полуострове. И сейчас будет вам рассказывать. Но сразу скажу, у микрофона Павел Казарин, Стас Юрченко.
Здравствуйте.
Александр Янковский с нами по скайпу сегодня. Александр, как вам там на самоизоляции?
Замечательно, практически вообще, намного лучше даже, чем некоторым.
Безусловно. Внутренний социофобушек и интроверт торжествует. Я просто хотел еще раз упомянуть, очень забавно следить за тем, как меняется риторика российских властей по мере того, как пандемия семимильными шагами как бы обходит планету по экватору.
Они что, ее заметили все же?
Ну, во-первых, они ее действительно заметили, они стали говорить о том, что ну, она им может угрожать, а самое главное, очень любопытно объявлять, в какой юридическую одежду они всю эту эпидемию облекают, потому что я просто напомню, что в то время, как весь мир объявляет чрезвычайную ситуацию, например, и карантин, российский президент мало того, что пытается избегать любых разговоров об эпидемии и отдает это все на откуп премьер-министру для того, чтобы с ним никакой негатив не ассоциировался, так еще и он называет это все не карантином, а каникулами. А каникулы, напоминаю, не являются форс-мажорной ситуацией. Например, из-за этого никакие арендные ставки для малого и среднего бизнеса, который в первую очередь сейчас страдает от режима этих самых каникул, вот они никакие компенсационные меры не предусмотрены.
Но в Крыму пошли немного дальше. В Крыму все-таки господин Аксенов, это напомню, на назначенный Москвой такой руководитель оккупационной администрации Крыма, он ввел своим указом режим повышенной готовности. Ну, не знаю, к каникулам, наверное, да, с точки зрения господина Аксенова.
А к чему повышенная готовность?
Но я предполагаю, что к каникулам. Это с одной стороны. А с другой стороны, значит, на этой неделе, если быть точным, то в пятницу на заседании вот такой комиссии, которая собирается ежедневно, на которой обговаривают эти подконтрольные России крымские чиновники мероприятия по борьбе, ну, не знаю, с каникулами, наверное, так это должно звучать. Так вот, сегодня они стали говорить о том, что неплохо было бы ввести какие-то штрафы за нарушение режима каникул. Mm-hmm. И даже договорились о том, что крымский парламент, опять-таки, понятно, подконтрольный России, должен будет принять такой закон, и согласно этому закону будут налагаться штрафы. На физлицо будет налагаться штраф 4000 рублей, повторное нарушение 5000 рублей. Значит, и в законе или в этом, значит, нормативном акте будет указано, что такое наказание будет налагаться на то или иное лицо за нарушение режима самоизоляции. То есть вот, представьте, да?
То есть останавливают человека. Мы со Стасом полицейский сразу попали, а Александр как раз штрафа, мимо штрафа пропетлял, потому что он дома.
Да, но представь, останавливает тебя полицейский где-нибудь на улице и mm-hmm. говорит, подождите, вы нарушаете, спрашивает его человек, говорит, что нарушаю? Ну как же что, каникулы, во время каникул все должны сидеть дома, это же такой вот российский закон, когда каникулы или когда отпуск, все должны находиться дома, поэтому вы нарушаете, с вас 4000 рублей.
Самые лучшие каникулы в жизни крымчан.
Не, ну да. Это прекрасно, это, я не знаю, это всю страну по домам загнали, да? То есть ты поднялся домой за мячиком, а мама говорит, все, сиди, делай уроки.
И так на месяц. Никто же не вынесет тебе воды попить во двор. Так, на самом деле в Крыму все же борются с коронавирусом. Об этом нужно говорить, об этом важно говорить. Например, церковь делает это по-своему. Священники Украинской Православной Церкви Московского Патриархата совершили целый воздушный крестный ход за здравие всех жителей и против, как они говорят, смертельной заразы. То есть, чтобы вы понимали, представители Крымской епархии загрузились в самолет, в вертолет и пролетели над Крымом с, таща с собой ковчег. Ковчег, котором были мощи святителя Луки архиепископа крымского и святого Гурия Таврического, еще святого Николая Чудотворца и чудотворную икону. В общем, то есть они взяли скелеты трех людей и решили, что вот их уже тленные мощи смогут как-то победить прекрасную заразу.
Это какое-то язычество. Давайте мы вам кого-нибудь принесем в жертву, соответственно, а потом злые боги от нас отстанут. Я просто напомню, что архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, он на секундочку еще дополнительно был профессором медицины, и поэтому я-то думаю, что он как раз-таки на подобные эпидемии реагировал бы все-таки по большей степени медицинскими какими-то вещами, а не вот...
Не перевернулся в ковчеге,
да,
пока его везли.
Да.
Между прочим, в Белогорске тоже был крестный ход, но нет, не на вертолете, там был автомобильный крестный ход против коронавирусной болезни.
А я считаю, надо... Я считаю,
это очень важно.
Я считаю, надо многотысячное шествие устроить. Вот классическое многотысячное шествие против эпидемии.
С балалайками, с баянами.
Да, там, с бесплатной раздачей блинов там и с лопатой и так далее. Потому что, ну, как бы, чтобы естественный отбор, чтобы Дарвин победил, понимаешь?
Какой-то вы знаете, жестокий мне кажется, сегодня, Павел.
Теперь... Я, кстати, коллеги, начинаю понимать теперь еще одну новость. Вот родителям крымских детей, которых кормили бесплатно в школах, это в начальной школе, им сказали прийти в школы за сухими пайками.
За...
То есть, видимо, ну, чтобы очередей, наверное, мало, в которых могут родители стоять, нужно устроить, наверное, еще очередь возле школы, чтобы туда пришли родители. Ну, и вот как бы, чтобы побольше их там собралось вместе. Я не знаю, как логику эту объяснить.
Я все ждал, начиная с 2014 года, когда же крымские так называемые оккупационные власти начнут вновь, во-первых, ругать туристов, это раз.
Да, это ты что? Это же крамола.
Прекрасная традиция. А во-вторых, когда они начнут ругать русских. И я дождался. Мне для этого потребовалось...
Всего 6 лет.
6 лет и одна пандемия. И пандемия пришла и порядок навела. Потому что Сергей Аксенов теперь на заседании штаба. Штаб по противодействию коронавирусу, да. А я напомню, Сергей Аксенов, оккупационный глава Крыма. Так вот, он напомнил, что самая большая проблема для Крыма теперь – это мост через Керченский пролив и аэропорт в Симферополе.
Так, чем тебе мост не нравится?
А еще Сергей Аксенов заявил, что он не против закрыть границы Крыма, хотя, мол, Москва такого и не приветствует. Давайте послушаем, как это было.
Я за, коллеги, чтобы всех на самоизоляцию. Прибыл рейс Москва-Санкт-Петербург, всех самоизоляцию. Режим, то есть как бы однозначно, или там помещение в обсерватор в случае необходимости, причем всех на 100%. Мы видим сегодня все случаи, которые есть в Республике Крым, все завозные. Вот просто все завозные, без исключения.
Слушайте, ну это, во-первых, Сергей Аксенов, интересно, собирается сажать пассажиров рейсом Москва-Санкт-Петербург на самоизоляцию в Крыму. Мне это очень понравилось. А во-вторых, ну действительно, то есть Сергей Аксенов предлагает, вот неважно, кто из России прилетел, мы его хвать и, значит, на самоизоляцию.
Павел, он не просто предлагает, мечты стали уже реальностью.
Человек прилетел в Крым на отдых на 2 недели, но он же не знал, что это 2 недели проведет в гостинице спортивной в Симферополе.
В лучшем случае. Все дело в том, что уже в четверг это предложение Аксенова стало реальностью, и появился специальный указ о введении режима повышенной готовности. Так вот, в указе говорится, что гражданам, прибывшим на территорию Крыма, обеспечить самоизоляцию по месту жительства, пребывание на срок до 14 дней со дня прибытия в Крым, не посещать ни место работы, учебы, исключить посещение общественных мест. А вот при отсутствии таких условий для самоизоляции данные граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсервации. То есть специальные загоны для туристов, где они должны
прекрасно
выпасаться.
То есть это сезон никакой называется.
Сезон в СИЗО.
Ты прилетел там на 2 недели в Крым?
Нет, коллеги, я с вами тут не согласен. Да. Смотрите, то есть это все продумано на самом деле. Смотрите, прилетает человек, так он мог прилететь на 2 дня отдохнуть, там, на недельку. А так ему говорят: не, мил человек, ты попал ровно на 2 недели. Мы тебя поместим в этот отель. Вот тебе счет. Вот. За питание, за проживание, за другие услуги. И заплатишь ты, мил человек, минимум за 2 недели. А потом еще скажут ему: знаешь что, наверное, как-то 2 недели это маловато. Будешь жить здесь дольше, но никуда выходить не будешь.
И
это, я считаю,
моря.
Это замечательно. Да, это замечательный туризм.
Да. Ну, я не знаю, это просто что-то замечательная история про то, он как меняет нашу жизнь коронавирус. Но я
попалу,
так...
на самом деле, попали еще не только туристы, но и все командировочные. Mm-hmm. Если раньше говорили, что их еще будут принимать, то теперь все, Аксенов заявил, что пока не закончатся карантинные мероприятия в Крыму, лучше сюда не ехать по командировочным листам. Вот и все, до свидания, эта лавочка прикрылась. На самом деле, Павел, расскажите нам, что в Севастополе.
Мне просто, я так понимаю, Сергею Аксенову теперь осталось только объявить государственный переворот, знаешь.
Такой, где
остров,
лучше
остров Крым такой будет где-то дрейфовать в Подбрюшке.
Где же лучше пережать карантин, в Крыму или в Севастополе, Павел, ваше мнение?
Ну, в Севастополе, я вам честно хочу сказать, Стас, Саша, там севастопольские чиновники еще дальше пошли, они заявили, что платить за содержание приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга не собираются.
Yes.
И говорит, ты турист, да, ты прилетел, да, тебя на 2 недели на самоизоляцию в обсерватор, сам за это плати. Вот так комментирует там глава местной оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев. Давайте послушаем.
Понятно, что люди возвращаются домой, или у них есть недвижимость, или есть квартиры, но они теперь обязаны будут обязательно 14 дней находиться на карантине, сообщить свои данные при въезде, на 10-й день сдать анализы. Потому что самое единственное возможное сейчас источник возникновения инфекции в Севастополе – это люди, возвращающиеся из столичного, условно говоря, региона.
Самые нехорошие люди – это возвращающиеся из так называемого столичного региона.
Но он заявил...
Это не все, не все. Он еще сказал же, да, он сказал, цитирую, «наша экономика не такая мощная, чтобы оплачивать нахождение людей, которым, в принципе, в это время нечего делать в Севастополе. Им надо находиться у себя дома. Поэтому тот, кто приехал, у него нет здесь никаких возможностей самоизолироваться по месту пребывания, да? Нет апартамента, квартиры, ничего не сняли заранее, хотя это тоже сейчас не очень законно. Значит, он будет проживать в нашем обсерваторе и оплачивать минимальный набор услуг на его содержание. Севастополь за них платить не будет».
Я считаю, что это настолько прекрасно, что мне просто нечего добавить.
А мне есть что добавить. Нет,
добавить
цены. Согласно прейскуранту платных услуг Севастопольской инфекционной больницы, стоимость одного койка дня для взрослого составляет 3175 рублей, а для ребенка 2850 рублей. То есть на семью из 3 человек в день получается около 10 тысяч рублей.
Прекрасно. Вы куда? Я в Крым карантин пережидать. Вы что, это ж дорого, А действительно, сейчас нужно устанавливать туры, переждите карантин на самоизоляцию у нас. На озере Байкал. Или переждите на самоизоляции.
На самом деле Павел прав, потому что в Российской Федерации на самом деле все еще не запрещены ни авиаперевозки, ни поезда. Вот поезда, которые входят из России в Крым, планируют вводить специальные антикоронавирусные меры. То есть на самом деле там будут уменьшать количество пассажиров, которые могут ехать. То есть, например, не больше 2 человек в одном купе и не больше 3 в плацкартном отсеке. Они уже сейчас начинают процедуру изменения тех билетов, которые уже куплены, вот, чтобы спустить с верхней полки вниз вот тех, кто купил верхний билет. И вот, кроме того, до 25 мая действует скидка на 80% на 4 место в одном заказе. Раньше в поездах Таврия закрыли для посещения вагон-ресторан. Вот вы представляете себе 3 дня, 2 дня переться из Санкт-Петербурга в Крым без вагона-ресторана, вот, в полупустом вагоне, это то еще удовольствие, потому что 2 дня торчать там где-то.
Вы просто
На самом деле, да, слушайте, коллеги, я, если честно, я не понимаю эту логику. То есть, если как бы сделать, что в одном вагоне будет ехать не 40 человек, а 20 человек, это как-то уменьшит распространение коронавируса, возможное распространение?
Я, честно говоря, мне очень сложно, на самом деле, комментировать подобные истории. Я просто хочу сказать, что это какой-то back to USSR. То есть, люди... Послушайте, вы хотели как бы в Крым вспомнить советское детство. Вот езжайте. Смотрите, а вагон-ресторан не работает. Вы приезжаете, вас селят как бы в какой-то обсерватор. Вы платите...
Не туда, куда вы хотели, туда, куда вам скажут.
Рестораны не работают. Людей на улицах мало. Чем как прекрасно. Вот Крым теперь начал, собственно, выполнять свою функцию машины времени.
Самое
еще 4000 рублей штраф, да, на нарушение режима каникул.
Да.
3000 рублей в день, 4000 рублей, если ты куда-то вышел. То есть...
Не в день, Стас, а за раз. То есть вот тебя остановил полицейский, заплати ему 4000 рублей.
А он тебя сколько раз в день может остановить?
Да каждую минуту, пока ты ходишь.
Джекпот фактически для полицейских.
На самом деле, там при этом мы рассказывали о том, что авиакомпания жалуется на снижение пассажиропотока в Крым, что является абсолютно... логичным, да. А там пассажиропоток упал в 13,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ну, отправлено, соответственно, около 800 пассажиров, а год назад было 13,5 раз больше.
Дождались.
Друзья, крымский пармезан вернется к вам буквально через пару минут.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Друзья, это программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин сегодня у микрофонов, как всегда. В нашей гидре сколько голов не отсекай, все равно вырастают какие-то новые. Правда, теперь уже, как мы видим, по скайпу. Собственно, карантин нам не помеха, но чему он помеха?
Мы, как да люди... Ты знаешь, Паш, он на самом деле он не помеха не только нам, да, он не помеха и железнодорожным поездам, я смотрю, которые Россия отправляет в оккупированный Крым, и самолетам, по большому счету, тоже не помеха. Потому что, несмотря на то, что как бы, в России количество увеличивается людей с диагностированным вот этим заболеванием COVID-19, тем не менее, самолеты продолжают летать, поезда продолжают ездить. А к чему это приводит? Вот 1 апреля, это не первоапрельская шутка, в Симферополь из Москвы прилетел самолет, в котором было 88 пассажиров. Значит, после приземления этим рейсом, в нем выяснилось, после приземления, через несколько дней выяснилось, что как минимум двое пассажиров этого рейса, они направились в Севастополь, и один из них 3 апреля почувствовал недомогание, 7 апреля был госпитализирован по скорой в больницу номер 3 с признаками ОРВИ. А 9 апреля в российской администрации Севастополя сообщили, что у этого пассажира самолета предварительно подтвердился диагноз COVID-19. И вот теперь севастопольские чиновники просят всех пассажиров этого рейса сообщить о себе. И тут казалось бы...
Такие, то есть немцы ходят по улицам и кричат: «Юден, а почему вы не выходите на улицу? Почему вы не нашиваете на себя желтые звезды?»
Ну, смотрите, тут казалось бы, да, это самолет, там все достаточно просто. Это не троллейбус, да. Это там не какая-то маршрутка. Тут обратитесь просто в авиакомпанию, и вам скажут все данные всех пассажиров, ну, с кем необходимо, кого необходимо оповестить, потому что они же все летели в этом самолете, в котором летел человек, у которого подтвердился этот диагноз. Но нет, авиакомпания, значит, якобы ссылаясь на конфиденциальность информации, отказалась сообщать данные пассажиров этого рейса, поэтому сейчас они просто, вот Севастопольская, это российская администрация, она просто размещает номера телефонов там по телевидению, в социальных сетях и так дальше, и просят, чтобы им позвонили.
Прекрасно.
Прекрасно просто.
Позвоните нам, пожалуйста, мы посадим вас на самоизоляцию. Нет, я все понимаю, правильно. Действительно, всех нужно разыскать. Просто я к тому, что, ну, а где же хваленная вот эта вот российская система наблюдения за всеми гражданами? То есть, она, ОМОНовцы вот дубинками 25-летних девочек на площади бить могут, крымским татарам на рассвете вламывать могут, а найти, я не знаю, несколько десятков туристов, которые теперь разносят эпидемию по всем клочкам и закоулочкам оккупированного Крыма, вся эта российская силовая агрессивная машина подавления найти не может.
Потому что турист хуже террориста и экстремиста в 100 крат, Павел.
Это просто вот по этой логике Керчанина. Я теперь, когда Керчанин Стас нам об этом говорит, я не понимаю, почему туристы в Керчь боялись ездить в свое время.
На самом деле туристы будут бояться, скорее всего, ездить и во весь Крым, потому что на этой неделе Сергей Аксенов, так называемый глава Крыма, заявил, что он готов вводить на полуострове даже комендантский час, если жители не будут соблюдать режим самоизоляции и ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля. Давайте послушаем Сергея Аксенова.
Я прошу крымчан, вот вы не понимаете еще серьезности положения. Вот сейчас все повыезжали, вот попадете, коллеги, мало того, что в режиме самоизоляции, это, считайте, арест будет административный, будете 2 недели под арестом находиться под медицинским наблюдением, без возможности выйти. Во-вторых, жизнь и здоровье родственников поставите под угрозу. Я просто прошу, чтобы нет понимания, если сейчас дальше ситуация покатится, будет комендантский час, вообще никто никуда не будет выходить.
Вообще никто не будет никуда выходить. Прекрасное заявление, Сергей Аксенов. Мне уже интересно, то есть, как в такой ситуации крымчане вынуждены будут покупать, не знаю, те же продукты, как сходить в аптеку, то есть...
Да нет, ну, наверное, как-нибудь что-нибудь они придумают, но я же говорю, самое забавное было наблюдать за тем, как еще месяц назад, я говорю, люди, которые там называли себя крымскими журналистами, а на самом деле...
Пропагандистами.
Ну, да ладно бы, если бы пропагандисты. Пропаганда бывает и... правильные, как, например, пропаганда здорового образа жизни. Это люди просто предатели, которые, там, не знаю, теперь вылизывают пятки российским властям, рассказывали о том, что, значит, до чего вы боитесь неведомой болячки, грипп, значит, каждый год у нас его опаснее, вон, езжайте на ЮБК, дышите фитонцидами, сосны, значит, легочные заболевания все лечат, и как все эти люди сейчас засунули язык, не скажу куда, и вот, соответственно, рассказывают о том, что сидите по домам, сидите по домам. В общем, забавно наблюдать за идиотами, которые пытаются реагировать на кризис, друзья. Что же еще на этой еще? Неделе
смотрите,
произошло?
Значит, произошло, мне кажется, все-таки на этой неделе окончательно уже вот эти подконтрольные России местные крымские чиновники, они перестали считать возможные прибыли от туристического сезона. Даже mm-hmm. они стали так уже так немножко так осторожно готовить людей к тому, что вполне возможно, что в этом году никакого туристического сезона не будет. Но, значит, какое условие выдвинул господин Аксенов? Он сказал, цитирую, в этом году сезон в Крыму состоится, только если жители полуострова не будут нарушать режим самоизоляции.
Стоп, а как же подождите, как продавать пахлаву на пляже, а как продавать креветки и пиво?
Не в этом дело. Смотри, прилетают самолеты, приезжают поезда, но режим самоизоляции должны соблюдать жители полуострова. Понимаете логику в чем?
Нет.
Я не понимаю.
Ну, то есть, условно говоря, пусть эти коронавирусные тут друг друга позаражают, а на этих же самолетах поулетают обратно, а мы потом выждем еще недельку, выйдем на чистые улицы, на которых вот недавно все эти чумные россияне из Москвы и Санкт-Петербурга танцевали, пели, плясали, отдыхали, и тогда, соответственно, заживем. Единственная логика, которую можно попытаться натянуть как сову на глобус, она подобная, потому что если в Крым продолжают прилетать туристы, зараженные из России, то как самоизоляция может уберечь полуостров от вспышки COVID-19?
На самом деле, тут очень важно сказать, куда же приезжают эти самые туристы, потому что в Крыму, по факту, официально отели не работают. Но вот крымские медиа подконтрольные России распространили целое заявление крымских владельцев отелей, в котором они обращаются к представителям теневого сектора размещения людей и просят их ни в коем случае никого не принимать, потому что неблагополучная эпидситуация в соседних регионах России. Простите, давайте вы тоже все закройтесь. Контролировать их ни у кого никакой возможности нет. Поэтому даже если крымчане сидят дома, не факт, что у них в доме не находится какой-нибудь турист.
Ну, вы знаете, мне тут вспоминается персонаж одного фильма, по-моему, это «Джентльмены удачи», когда там главный герой, попав в за решетку, говорит, ты это, давай, не безобразничай. Вот приблизительно так где-то выглядит вот это обращение. Хотя на самом деле это просто-напросто, ну, как бы расписывается в том, что местные вот эти чиновники крымские, подконтрольные России, что они просто не контролируют ситуацию.
А там действительно ситуация, ну, вот, например, там крупнейшая гостиница полуострова, пятизвездочный отель «Мрия», у них была загрузка 55%, а в начале апреля 2-3%, а дальше вообще туристов нет, у них есть брони на июнь, но приедут ли люди в июне по этой броне, непонятно. И более того, персонал тоже не понимает, что делать с потерями, что делать с людьми, которые отменяют, например, свои брони, возвращать им деньги, сдвигать на попозже.
Уже апрель и май они понимают, что это время, когда будут большие убытки, вот, и как с
более
этим жить?
Того, некоторые санатории пошли дальше. Они, например, решили, ах, ты переносишь как бы бронировку отеля, так плати за это деньги, если ты хочешь сдвинуть ее на лето и так далее, и так далее.
Турист платит.
Подождите, летом же отдых дороже вообще. Что ж тут нелогично? Летом отдых дороже, как бы. А то, что человек откажется, ну, знаете, как бы, значит, тебе не по карману отдых в Крыму. Вот так я скажу.
Ну, вообще...
Россиянчик.
Абсолютно точно. Вообще очень забавно, потому что больше сейчас люди думают в Крыму, судя по отзывам, судя по новостям, судя по социальным сетям, даже не столько о карантине, сколько о том, что будет после карантина.
Где взять бабки, простите? Ну, вот наболевший вопрос, самый главный для крымчан. Чем кормить семью, чем платить зарплату? Например, 1 апреля министр финансов под контролем России правительства Крыма Ирина Кивика пообещала, что банк РНКБ будет выдавать беспроцентные кредиты на выплату зарплат для предпринимателей. Но касается это исключительно тех, кто есть в реестре малого и среднего предпринимательства, поэтому понятное дело, что это не все. Давайте послушаем, что сказал Алексей Щербаков, руководитель этого самого банка, который собирается выдавать кредиты.
Программа готова у нас. Более 400 предприятий уже обратилось, соответственно, с данными, как сказать, вопросами, да. Но нужно понимать, туда входят, соответственно, те предприятия, которые подходят под субъект малого предпринимательства, то есть численности до 100 человек, и будет оплачена заработная плата МРОТ, умноженная на 6 месяцев.
Подождите.
То есть, коллеги, смотрите, мало того, что нужно быть включенным в этот самый реестр, тебе, возможно, дадут кредит только в размере минимального размера оплаты труда, МРОТ, так называемый.
Это сколько?
А это на минуточку 12 130 рублей. Это меньше 5000 гривен. Меньше 5000 гривен на человека. И это не грант, не помощь, это кредит, который потом все равно придется выплачивать. И многие предприниматели говорят, окей, мы возьмем сейчас эти даже деньги, предположим, что мы подходим под эти критерии, мы возьмем эти деньги, но помимо этих денег, которые они возьмут, им необходимо еще заплатить все отчисления, ну вот налоговое отчисление, да, и отчисления на фонд оплаты труда. То есть это где-то еще приблизительно 50%, им где-то их надо придумать, эти деньги. Но даже такие деньги не так-то уж просто получить, и даже руководителю оккупационного парламента Крыма Владимиру Константинову.
А ему-то зачем?
А он пожаловался. Ну, слушай.
Денег много не бывает. И так, что же у него-то с Константиновым?
Он пожаловался местным журналистам и сказал, что депутаты крымского парламента обошли все банки, которые работают в Крыму, и получили полное представление о том, что в условиях коронакризиса система предоставления предпринимателям кредита вот этого под 0%, которую декларирует исполнительная власть, в реальности не работает.
То есть первыми, кто побежал за кредитами, это были местные депутаты, получается.
Ну а кто же? Слушай.
Ну это вообще...
Первыми, да, они же первыми бегут с корабля обычно.
Ну, конечно, любопытно, что же еще происходило. Вот, например, что придумали сделать, например, в Севастополе. Опять же, коронавирус, кому... Да, кому... Вот коронавирус – это прекрасная история про то, что кому война, а кому мать родна. Потому что, условно говоря, можно все списать на войну, можно все списать на эпидемию. Там, в Севастополе, на так называемое, цитата, «устранение негативных последствий антикоронавирусных мер» зарезервировали, ну, почти миллиард рублей.
Ого!
803 миллиона рублей.
Ну, вдумайтесь вообще в эту фразу. Устранение негативных последствий антикоронавирусных мер. То есть, они сами принимают
устранение антикоронавирусные меры. Да, устранение последствий лечения. Ну, как бы, ну, вот, условно говоря, по логике оно звучит
депутаты
так.
Депутаты много находились дома, у них спина болит. Нужно, чтобы им промассажировали спину. Это уже устранение негативных мер.
800 миллионов рублей.
Отъезд за все те пропущенные шашлыки, Павел. Ты что думаешь, это что, не стоит дорогого?
Там на самом деле, с другой стороны, все это объясняется просто, потому что правительство России, оно каждому российскому региону и украинскому оккупированному полуострову поручило 5% бюджетных средств забукать, так сказать, под преодоление последствий карантина.
Что это вы выражаетесь незнакомыми словами?
Ну, короче, как бы заморозить деньги, которые потом планируют отправить на поддержку экономики,
а которая страдает. А можно заморозить и не отдавать потом их? Оставить просто у себя?
Их скорее, их найдут, Стас, и без тебя, кому отдать и на что потратить эти 800 миллионов рублей в одном Севастополе. На самом деле, просто-напросто не взяли все статьи бюджета городского, вот все расходы там, не знаю, на школы, на больницы, там, на какие-то там спортивные мероприятия, на уборку улиц, и сказали просто 5% отстегните, вот в отдельный фонд это все. А потом, если оно не понадобится, мы вам вернем. Но неизвестно вообще, да, вернут или не вернут, оттуда, откуда взяли.
Совершенно потрясающая, конечно, история. Ну,
на самом деле, на это уже отреагировали севастопольские бизнесмены, тоже по поводу беспроцентных кредитов про выплату зарплаты. Вот, например, финансовый эксперт Алексей Яковлев считает, что можно получить такой кредит, выплачивать сотрудникам через полгода, или через год его нужно будет отдать.
Ну, вообще-то, это очень радостно, что финансовый эксперт понимает, что кредит нужно отдавать, да. Но просто все как бы понимают, что после того, как кризис, карантин закончится, денег у бизнеса все равно не будет.
Вот, есть там Олег Николаев, да, это председатель Севастопольского отделения общественной бизнес-организации «Деловая Россия». Он говорит, в Севастополе очень многое заточено на туристический сервис и сервис в целом. И здесь выпадает не один нерабочий месяц, а 2-3. Поэтому, ну, он считает, что как бы достаточно тяжело будет отдать севастопольцам эти деньги, если они сейчас еще наберут кредитов на выплату зарплат.
Денег нет, не будет, и не ждите совсем.
И не держитесь. Ну, да.
Вот еще один, Дмитрий Филоненко, это председатель Крымского отделения Ассоциации молодых предпринимателей, считает, что беспроцентные кредиты не помогут малому бизнесу, а лишь загонят предпринимателей в долги.
А о новых попытках российских чиновников преодолеть последствия эпидемии в Крыму и о том, как крымский бизнес на это все реагирует, мы расскажем вам буквально через пару минут.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Друзья, это программа «Крымский пармезан», которая всю неделю читает новости о том, что происходит на территории украинского полуострова, а потом вам пересказывает. Такой информационный прожиточный минимум на этой неделе готовили вам Стас Юрченко, Александр Ренковский и Павел Казарин. И, конечно, просто напоминаю, главная топ-тема этой недели на территории украинского полуострова – это, безусловно, а. Это эпидемия коронавируса. Б. Это, соответственно, карантинные меры и то, на что российские чиновники теперь обрекают крымский бизнес.
И третье, мне кажется, вот эта тема станет главной в ближайшие дни, недели, а может быть и месяцы. Это последствия, борьба с последствиями этих самых антикарантинных мер, которые применяют вот эти подконтрольные России крымские чиновники. Уже к Сергею Аксенову, назначенному Москвой главе Крыма, обратился бывший руководитель Союза промышленников-предпринимателей полуострова Артем Евтушенко и написал на своей странице в Фейсбуке, обращаясь к Сергею Аксенову. Значит, теперь, говорит он, когда мы полностью потеряли доход и стали не в состоянии платить коммунальные платежи, налоги, аренду, обеспечивать кредиты, нам еще добавили затраты на содержание сотрудников. Денег на это просто нет. В данных условиях для выживания и сохранения хоть бы какой-то части команды и любимого дела, которое созидалось по крупицам годами, нужно максимально сократить расходы, ужаться во всем, уменьшиться до размера возможного выживания. Очень скоро запустится эффект домино. Начнутся массовые увольнения, разрушатся бизнес-процессы и производственные цепочки. Огромное количество населения находилось в тени, осталось без средств к существованию. Самозанятые предприниматели без наемных сотрудников имели средний уровень оплаты труда. Также лишились всего заработка. Масштаб катастрофы распространится намного быстрее, чем вирус. И мы не можем этого не учитывать. И мы все поняли и уже не ждем поддержки. Хотя от ее значительности и эффективности будет зависеть смертность в бизнесе и шанс на выздоровление. И в общем этот господин Евтушенко просит только одного – возможность как можно скорее выйти на работу.
Ну, я вам честно хочу сказать, я слежу за тем, как развивается ситуация, например, на территории Российской Федерации, и это очень показательно. Российские власти, сперва федеральные, а потом региональные, они раз за разом отказываются спасать малый и средний бизнес. То есть крупному бизнесу, вот большим там олигархическим предприятиям, большим технологическим центрам, они готовы оказывать поддержку, выделять деньги для стабилизационные кредиты и так далее, чтобы те не увольняли сотрудников. А на малый бизнес все махнули рукой.
А почему?
Ну и даже полноценных налоговых каникул не объявили. Хороший вопрос, Стас, почему так? Ну, во-первых, там несколько причин. Первое. Мы прекрасно понимаем, что после митингов 2011 года, вот Болотной площади, площади Сахарова и так далее, российская власть в принципе с недоверием относится к так называемой категории как горожане, малый и средний бизнес, который, по мнению российских властей, слишком много чего о себе думает, и поэтому вот есть патриотический россиянин, это какой-нибудь сотрудник Уралвагонзавода, который работает на крупном, масштабном государственном или окологосударственном предприятии, производит там. И есть какой-нибудь владелец булочной, который печет какие-то непонятные свои круассаны, слишком много о себе воображает, требует конкурентности на выборах и так далее. И что это мы сейчас его еще должны ему помогать от кризиса пережить?
То есть это все эти безликие горожане, это такой изначально уже враг для Российской Федерации?
Для российских властей, я думаю, что...
Нет, каждый, кто может самостоятельно себе заработать, не будучи зависимым от Аксенова или любого другого назначенного России чиновника, он является врагом просто-напросто для
российского государства. Абсолютно точно. И российские власти, они, если почитать их интервью, рассуждают очень забавным образом. Они рассуждают, ну, условно говоря, про крупные заводы, как про какие-то столетние дубы, а малый бизнес они воспринимают в роли такой вот себе травы. Ну да, сейчас трава, мол, вся вымрет и так далее. Но потом пройдет пару недель, зацветет какая-то новая. Вот если, мол, мы дерево сейчас рубим, то новое надо будет десятилетиями выращивать. И в этом смысле они не понимают, что за этой травой это всегда история про человеческие судьбы. А самое главное, люди, которые занимаются бизнесом, они самые асоциально мобильные. И подобные вещи, подобная политика, она всегда чревата социальным сценарием и социальным развитием. Уж не знаю каким, но каким-то. А второй момент, это всегда история вот еще и про какие-то электоральные весы, которые после этого кризиса наверняка в Крыму каким-то образом могут измениться.
Какие люди, какие бизнесмены, когда в Крыму для борьбы с коронавирусом привлекли казаков?
Да ладно!
Стас, расскажи, что там было?
В общем, защищать Крым от коронавируса решили встать казаки. На этой неделе Крым-Реалии стало известно, что казаки следят за соблюдением режима самоизоляции на южном берегу Крыма. В частности, казаки приходят в дома людей, которые пересекли административную границу между Крымом и Херсонщиной, чтобы проследить, придерживаются ли они режима самоизоляции. Представляешь, Паша, ты сидишь такой дома, заходит казак такой с плеткой, такой, ага, так, почему на балконе сидеть в одной комнате?
Ну...
На самом деле, нет, такие случаи уже просто были зафиксированы на видео, как они просто проверяют граждане, как они их бьют. Казак сопровождал местного чиновника, пока тот проверял соблюдение карантина одним из жителей. В семье эти казаки вышли на обработку улиц защитных костюмов, которые сохранились с них еще с советских времен.
А у каждого
такие химкостюмы.
А у каждого казака, как известно, по казачьей традиции, дома должен лежать с советских времен химкостюм. Это вот как бы хороший признак донского казачества. Оно в химкостюме. Яицкое казачество...
Это 17 века еще, кстати, так повелось, в принципе.
Да. Яицкое казачество, например, оно в костюмах радиоактивной защиты.
Павел,
ну и так далее.
Вы ничего не понимаете. На самом деле, костюм хит-замщита – это тренд одежды Крыма в весной 2020 года, потому что народные дружины готовы предоставить такую одежду всем, кто хочет присоединиться к дезинфекции общественных мест. И вот что по этому поводу сказал руководитель Семийского территориального округа Михаил Антошкин. Давайте послушаем.
Ни в каком другом регионе я мониторю социальные сети, средства массовой информации, такого я не видел. Наши ребята, они облачаются в общевойсковой защитный костюм по нормативу 4А с противогазом и отрабатывают четко по процедуре данное мероприятие.
Ну, вообще бы лучше бы эти все ребята сидели бы дома и не разносили бы вирусы по дворам крымским и весям, потому что все это пьяное ряженое воинство, которое теперь шарится по нашим крымским улицам аннексированного полуострова, оно вызывает только жалость.
Нет, еще оно вызывает гемлический смех. Я видел не один пост уже в Фейсбуке с фотографиями тех самых казаков в костюмах химзащиты. Ну, правда, это очень смешно. И почитать там комментарии, вот, люди очень сильно
веселятся.
Но давайте расскажем все же про тех, кто не веселится. Все дело в том, что жительниц Армянска собираются кое-куда отправить. Объясните нам, Павел, куда их отправляют и зачем?
Ну, я вообще хотел рассказать про другое. Ну, там, давайте, в двух словах. В Армянске на карантин закрыли целую больницу. Там родственница одного из больных приехала из Москвы, и теперь там 100 человек в больнице, которые были, они должны пройти там самоизоляцию.
Город невезения в Крыму какой-то.
Да, и жительница Армянска теперь временно отправляют рожать в соседний Джанкой. Я просто в категории «кому дома не сидится», кроме казаков, это еще оккупационный Черноморский флот, который там продолжает в Крыму проводить военные учения.
Они, видимо, так борются с коронавирусом, Павел, вы ничего не понимаете.
Я очень...
Знаете, из пушки стреляют по нему.
Буду не против, если они там друг друга еще и перезаражают. Но очень забавно, как теперь же на, соответственно, весь этот карантин реагируют крымчане, потому что они естественным и как бы вполне прогнозируемым образом сметают в Крыму с полок любые товары, ну, на которые можно, условно говоря, повесить ярлык витаминные.
И
вот лимоны сейчас там продают по 400 рублей за килограмм. Я просто пытаюсь пересчитать. Это где-то 120 гривен, да?
160
гривен за килограмм лимонов.
Хорошо,
при этом введены квоты. Купить один человек может только 1 килограмм лимонов.
Офигеть.
Да, совершенно потрясающая история. Так,
Александр, расскажите нам,
смотрите, что там... Смотрите, есть, знаете, замечательная история. В Крыму на этой неделе, она так стала вообще достоянием общественности. В общем, появилась в Крыму своя история с круизным лайнером, вот почти как с лайнером Diamond Princess. Вот если помните, да, это, эта история Diamond Princess, она еще до такого, до того, как история с этим COVID-19, до того, как он стал пандемией, да, вот все наблюдали, как этот корабль, он стоял у берегов Японии, круизный, и людей не отпускали, потому что там были найдены люди, которые заболели, да, ну, в общем, такой в режиме карантина, они долгое время. Потом, значит, там даже были и граждане Украины работали в команде, они потом вернулись домой. В общем, все нормально сейчас. Сейчас вот в Крыму повторяется эта история. Но мы помним, что это Крым, и тут вся любая история повторяется в виде фарса, скорее всего. Особенно вот в данное время. Несколько уже недель стоит на стоянке перед Крымским берегом, правда, не круизный, ну и не совсем лайнер, а яхта под названием «Варвара». Она с 5 апреля находится на рейде Феодосии. Оттуда она прибыла из Греции, а правда вначале она прибыла в Ялту, и там вот этим туристам, и они же яхтсменам, сделали первый тест на коронавирус. Потом сказали, что нужно будет проболтаться в море еще 2 недели.
Что? То есть просто сидеть в море?
Да, и просто сидеть на яхте. Это маленькая яхта, это не круизный лайнер, да, это не Diamond Princess, но это обычная яхта такая небольшая. И на ней нужно будет сидеть просто, и вот они сидят. И они уже записали через 2 недели, говорят, просим нас выпустить сюда, пожалуйста. У нас нет воды, у нас нет еды, вообще мы бы на берегу бы посидели бы эти 2 недели в режиме изоляции. Так, но нет, значит, сказали нет. Местные, нет, сказали, будете сидеть на яхте. Вот на чем приплыли, на том и будете. Они говорят, мы из Греции плыли практически месяц. Мы никого не видели, ни одного живого человека. Только дельфинов, ну и русалок, может быть, иногда видели. Людей мы не видели, ни с кем не контактировали. Нет, говорят, будете сидеть 2 недели.
Еще и трезвые, по-любому, что это, что они же на полном самокарантине, и все ж уже явно сели. Но что они парятся? У них же море, можно рыбку ловить, вот. Купаться можно. Потому что крымчане, я думаю, страдают. Представь, вот ты сидишь на самокарантине где-нибудь там в Ялте, да, в Гуздуфе, в Алуште, и
дрова
ты не можешь ходить к морю.
Дрова заготавливают. Ну, заготовка дров владельцами частных домов. Ну, правда, Симферополь вышла в топ занятий на карантине. Там об этом можно, такой вывод можно сделать из переписок в каналах, в мессенджерах. Ну вот, а зато, понимаешь, с другой стороны, вот очень забавно смотреть за заповедниками. Есть такой Никитский ботанический сад, и там из-за угрозы коронавируса ежегодный парад тюльпанов провели без зрителей.
Блин, это как?
Ну вот...
Но билеты все равно нужно купить.
Прекрасные крымские традиции. На самом деле, мне больше всего интересно, что будет с животными в Севастополе. Дело в том, что севастопольцы, они решили, что нужно как-то развлекать во время карантина животных. И администрация севастопольского экопарка Лукоморье установила плазменный телевизор в своем уголке. Там ответили, что это поможет животным перенести введенный в городе режим самоизоляции.
Прости, пожалуйста, то есть, чтобы животные не скучали без людей?
Им поставили плазму.
Я думаю, что вот действительно, кто на самом деле рад этому режиму самоизоляции, так это животные в зоопарках. Вот. И мне очень понравилось, там директор парка сказал, что я изучил опыт всех других зоопарков в борьбе с одиночеством животных, и никто до этого не додумался. Ну, конечно, никто до этого не додумался, потому что для дикого животного вообще-то визит человека – это стресс. И когда люди из-за карантина сидят дома и не мацают животных и не ходят мимо клетки, то животное, наоборот, отдыхает. Но директор зоопарка придумал туда поставить плазму, которая бы животным людей показывала.
Как вы думаете, что там они показывают? Какой канал?
Я надеюсь, что Pornhub. Чтобы животное...
Это Animal Planet называется.
Ну, вот с точки зрения животных, это, наверное, Human Planet должно быть. Как-то так. Ага. Так, что еще там?
Мы знаем, кто будет господствовать над Крымом, вот, пока люди сидят на самоизоляции. Потому что из-за теплой погоды в Крыму могут появиться саранчевые вредители. То есть кузнечики, кобылки, вот в третьей декаде апреля они уже могут...
Они уже давно появились в Крыму, в 2014 году. Те самые саранчевые вредители.
Но то есть дело в том, что людей нет, вот, на улицах одна саранча. Выглядит на самом деле все это довольно антиутопично, я думаю, сейчас в Крыму.
Так, давайте новости одной строкой. Правительство России ведет запрет на импорт дешевого бензина.
Кстати, я вам скажу, что на этой неделе это было очень интересно наблюдать. Практически сравнялись цены на автозаправочных станциях в Крыму и на материковой Украине. Несмотря на то, что в Крым поступает более дешевое, якобы мы так думаем, да, российское топливо, Но просто потому, что вот такая система. Во всем мире падает цена на бензин, а в соседней России цена на топливо не падает.
Я тебе больше хочу сказать, вот в июле там в России могут поднять цены на газ для населения, оптовые цены на 3%, на тот газ, который потом продается как раз российским гражданам.
Это абсолютно логично. Подожди, смотри, «Газпром» и Путин получают меньше денег от продажи своего газа за рубеж. Поэтому им надо как-то компенсировать свои убытки.
Я чувствую, нам через неделю, друзья, будет о чем рассказывать. Берегите себя. Это была программа «Крымский пармезан». Сидите дома, мы вам все расскажем сами.